Поразмыслив, я пришел к заключению, что оно все-таки находится на своем месте и, видимо, бьется, только мне его не отыскать. Я постукал себя спереди, начиная от того места, которое я называю талией, до шеи, потом прошелся по обоим бокам с заходом на спину. Я не нашел ничего особенного. Я попробовал осмотреть свой язык. Я высунул язык как можно дальше и стал разглядывать его одним глазом, зажмурив другой. Мне удалось увидеть только самый кончик, и я преуспел лишь в одном, утвердился в мысли, что у меня скарлатина. Я вступил в этот читальный зал счастливым, здоровым человеком. Я выполз оттуда жалкой развалиной. Я пошел к своему врачу. Он мой старый приятель. Когда мне почудится, что я нездоров, он щупает у меня пульс, смотрит мой язык, разговаривает со мной о погоде, и все это бесплатно. Я подумал, что теперь моя очередь оказать ему услугу. Главное для врача практика, решил я, вот он ее и получит. В моем лице он получит такую практику, какой ему не получить от 1700 каких-нибудь заурядных пациентов, у которых не наберется и двух болезней на брата. Итак, я пошел прямо к нему, и он спросил: «Ну, чем ты заболел?» Я сказал: «Дружище, я не буду отнимать у тебя время рассказами о том, чем я заболел. Жизнь коротка, и ты можешь отойти в иной мир, прежде чем я окончу свою повесть. Лучше я расскажу тебе, чем я не заболел. У меня нет родильной горячки. Я не смогу тебе объяснить, почему у меня нет родильной горячки, но это факт. Все остальное у меня есть». И я рассказал ему о том, как сделал свое открытие. Тогда он задрал рубашку на моей груди, осмотрел меня, затем крепко стиснул мне запястье и вдруг, без всякого предупреждения, двинул меня в грудь. По-моему, это просто свинство. И вдобавок боднул головой в живот. Потом он сел, написал что-то на бумажке, сложил ее и отдал мне. И я ушел, спрятав в карман полученный рецепт. Я не заглянул в него. Я направился в ближайшую аптеку и подал его аптекарю. Тот прочитал его и вернул мне. Он сказал, что такого у себя не держит. Я спросил: «Вы аптекарь?» Он сказал: «Я аптекарь. Будь я сочетанием продуктовой лавки с семейным пансионом, я мог бы вам помочь. Но я только аптекарь». Я прочитал рецепт. В нем значилось: «Бифштекс – 1 фунт, пиво – 1 пинта, принимать каждые 6 часов, прогулка 10-мильная – 1, принимать по утрам, постель – 1, принимать вечером, ровно в 11 часов, и брось забивать себе голову вещами, в которых ничего не смыслишь». Я последовал этим предписаниям, что привело к счастливому, во всяком случае для меня, исходу. Моя жизнь была спасена, и я до сих пор жив. Но вернемся к вышеупомянутой рекламе пилюль. В данном случае у меня были все признаки болезни печени, в этом нельзя было ошибиться, включая главный симптом – апатия и непреодолимое отвращение ко всякого рода труду. Как меня мучил этот недуг, невозможно описать. Я страдал им с колыбели. С тех пор, как я пошел в школу, болезнь не отпускала меня почти ни на один день. Мои близкие не знали тогда, что это от печени. Теперь медицина сделала большие успехи, но тогда все это сваливали на лень. «Как? Ты все еще валяешься в постели, ленивый чертенок? Живо вставай, да займись делом!» Говорили мне, не догадываясь, конечно, что у меня больная печень. И пилюль мне не давали, мне давали подзатыльники. И, как это ни удивительно, подзатыльники часто меня вылечивали, во всяком случае на время. Да что там говорить. Один тогдашний подзатыльник сильнее действовал на мою печень и больше способствовал ускорению движений и незамедлительному выполнению всех дел, которые надлежало выполнить, чем целая коробка пилюль в настоящее время. Видите ли, нередко простые домашние средства более радикальны, чем всякие дорогие лекарства.